Секс-культ-просвет.
Итак, мы продолжаем. Вика Никифорова, Лена Караева, Леша Осин и программа «Секс-культ-просвет». Вот действительно сейчас переходим именно к первой части названия. О сексе как раз и поговорим, а вернее о его, так сказать, такой ветви, которая, ну, скажем так, у многих вызывает некую оторопь в нашей стране. Слава богу, ее не нужно теперь скрывать. Закон о гражданском партнерстве обсуждают на Украине. По крайней мере, петиция собрала 25 тысяч голосов, а это значит, что она должна быть теперь рассмотрена по законам страны. И вот тут есть некая двойственность. То есть, с одной стороны, партнерство, то есть это вроде не гей-браки, а с другой мы вроде признаем столбовое движение западного общества именно вот в этом сексуальном направлении. Недаром одно из первых заявлений Джо Байдена, когда его избрали президентом, было заявление о том, что он будет бороться за права ЛГБТ. Ну вот, собственно говоря, надо за светочем, собственно говоря, идти в фарватере хотя бы.
Но украинцы не знали, наверное, что он будет бороться за права на их территории. Там не просто, Леш, идет обсуждение, там уже компетентные органы выносят свои резолюции. Вот Министерство обороны полностью одобрило эту инициативу.
Как и Министерство юстиции.
Да, но прежде всего отметили, да, что для армии это важно, потому что заинтересованные ЛГБТ-организации на Украине насчитали, ребят, вы не поверите, они насчитали 100 тысяч представителей сексуальных меньшинств в рядах ВСУ. В рядах воюющей украинской армии. А так как всего там воюют, ну, 400-500 тысяч, получается, что это 20%. То есть, ну, получается, что Украина – это абсолютно такая страна будущего, которую нам строят неизвестные отцы из Давоса. Там уже все выполнено, перевыполнено, и, значит, все уже план по валу уже обгонен в 20 раз, да, то есть уже 20% от воюющего состава. Это очень раздражило праворадикалов в составе ВСУ, которые объявили перекличку и сказали, так, ну, давайте, значит, раскрывайтесь, кто у нас, как они насчитали 100 тысяч?
Вот у меня этот вопрос, видимо, знаете, там передовая и слышны крики, ты такой-то, куда ты стреляешь? А вот записываем, это вот наш.
Да, они объявили перекличку, и они не нашли 100 тысяч, они нашли двоих. Один остался анонимным, второй, там какой-то действительно раскрученный такой есть представитель сексуального меньшинства, Виктор, кажется, или Виталий, но он в основном там сидит в медсанчасти, он не воюет, он просто дает интервью и там под камерами. Пока нашли, значит, двоих из 100 тысяч, очевидно, все остальные 99 998, они такие засланные казачки, тайные агенты. Но на самом деле, я боюсь, Леша, что это все история грустная, эта история отнюдь не про секс и не про любовь, а про деньги.
Абсолютно.
Я думаю, что командирам, которые посылают бедных хлопцев, значит, на передовую, там, разминировать минные поля ногами, им очень выгодно, значит, получать такие справки о партнерстве, а потом, когда хлопцы погибнут, являться к их родственникам, предъявлять справку о партнерстве и претендовать на наследство несчастного погибшего бойца, который там погиб не пойми за что.
А, боюсь, то есть органы его продали аферы. И еще его, так сказать, а деньги присвоили.
Лен, я не знаю, как ты считаешь, это почва для афер, по-моему, колоссальная. Тут всегда с этими трансгендерами, с этими гей-браками такая уголовщина идет в пакете, тебе не кажется?
Я могу тут опираться только на европейский опыт, ведь брак тут этой европейской мечты, брак европейской мечты не имеет никакого отношения к любви. Это регулирование имущественных отношений, имущественно-денежных отношений. Потому что люди, состоящие в браке, а не в гражданском партнерстве, я не знаю, уравняют они это или не уравняют, это в конце концов дело самих украинцев. Но, во всяком случае, люди, состоящие в браке во Франции и в другой европейской стране, имеют права на очень многое, если которые не имеют люди, которые живут вместе много лет, не регистрируют своих отношений. Это наследство, прежде всего, не нужно платить пошлину. Это так называемая обратная пенсия, потому что в случае смерти мужа, супруга или супруги, оставшийся в живых, получает до конца своих дней частично или полностью пенсию человека, так сказать, с которым он был в браке. Это возможность удочерения, усыновления, возможность воспитания детей. Но это прежде всего, как я уже сказала, возможность получения кредитов, возможность меньше платить налогов. То есть все в Европе, в том, что касается брака, закручено вокруг денег. Тут нет никогда и никогда не ночевала никакая любовь. То есть любовь просто это такая, ну, так, виньеточка, приятно, бантик привязали и, так сказать, фату с флёрдо оранжем украсили и, так сказать, вперед в мэрию или в церковь, куда вы хотите. Но на самом деле все регулируется. Регулируется в браке даже совместно нажитое имущество, потому что вы, когда покупаете, например, недвижимость, вы, если вы ее покупаете совместно, вы специально делите там доли. Если вы берете совместный кредит, вы делите доли. А потом при разводе, чтобы эти доли нужно будет вернуть себе. Если человек, например, умирает, то наследство получаешь бесплатно, а не платишь пошлину, как было бы, если бы человек претендовал на вот длительное партнерство.
Ну, если бы завещание один на другого оставил, условно говоря, да?
Все равно платишь
там пошлину. Налог, да. Ну, у нас это тоже есть, да.
Платишь пошлину. В случае супружества нет. А если оставлено завещание, то платишь пошлину. И она порой бывает абсолютно, так сказать, там колоссально. 30-35-40% отдаешь дорогому во всех отношениях государству. Вот, собственно, и все. Почему боролись за вот эти однополые браки во Франции? Дело в том, что когда Олан баллотировался, ему нужна была медийная поддержка. Она была главным образом за Сарку. И ему нужно было перетянуть на себя эти весы. И нашелся такой очень известный человек, опять-таки в богемных кругах, очень известный бизнесмен, сейчас он уже покойный, Пьер Берже, он был любовником и партнером по бизнесу Сен-Лорана, который сказал, он был и был акционером, главным акционером газеты «Монд», он сказал, что «Франсуа, я гарантирую тебе медийную поддержку в тех медиа, которые я контролирую или которые я могу контролировать с помощью своих друзей и знакомых, но взамен, пожалуйста, прими закон о легализации однополых браков». И это, собственно, был первый закон, который Олланд представил, или один из первых законов, который Олланд представил в парламент. Крику было очень много, визгов было очень много, демонстраций было просто чудовищное количество.
Против. За или против?
Против, миллионы, миллионы.
Против, миллионы выходили, да, миллионы выходили. Это ни на что не повлияло. Закон приняли, но самое смешное, что, в общем, этим правом на заключение брака воспользовалось не так много гомосексуалов, там это минимальный просто процент, невидимый. И еще меньше тех пар, которым дают на удочерение или на усыновление детей. Они считают, что это несправедливо, они стараются бороться за права однополых пар, чтобы, значит, те усыновляли детей. Но тут государство, так сказать, там преследует все-таки немножко иные интересы, и в инспекциях сидят люди, которые обладают консервативными взглядами, главным образом, а не теми, которых придерживаются богемы. Поэтому вот с усыновлениями там тоже, значит, там не очень высокая статистика. Ну, а так люди, так сказать, влюбляются, люди встречаются, женятся, потом разводятся. Разводиться тоже дорого. Поэтому, на мой взгляд, брак как институт европейский давно себя изжил именно потому, что вступать в него долго, дорого и муторно, разводиться еще дороже. Поэтому большинство сейчас молодежи предпочитают свободные союзы. Ну, это и ответственности меньше, и проблем меньше. А дети в этих союзах в любом случае получают естественные отца и маму, потому что закон их уравнивает в правах с теми детьми, кто рожден в браке официально.
Ну, мы как-то на Францию переехали, а если сюда возвращаться, есть еще один пункт, ну, помимо совсем уж меркантильного, просто когда спросит, а украинцы очень надеются, что спросят, вы готовы к вступлению в ЕС? И там вот этот пункт должен быть одним из первых. То есть, ребята, у нас все легализовано, все нормально. Потому что ведь в ряде стран, в той же Польше, например, это вызывает... Польша даже денег...
И в Венгрии.
В Венгрии денег не дают, потому что... Собственно, они не хотят вот в это дело ввязываться с мигрантами и, соответственно, с ЛГБТ. Поэтому здесь вот этот, по-моему, пункт, он не менее важен, но общеполитический.
Польша и Венгрия, Леш, открытые, простодушные люди, они открыто заявляют свое недовольство. Малороссы, им свойственна такая хитрость, что типа, они думали так, мы скажем европейцам, что да-да-да, мы там на все согласны, вы главное, гроши. Потому что вот гроши пойдут, а потом мы всех обманем, подумали малороссы. Но и не на тех напали. Им вот эту вот повесточку, как они не упирались там всеми четырьмя тремя. Им эту повесточку впаривают там через «не могу». У них там и гей-парады проводятся, и фестиваль так называемый квир-культуры, и трансгендеры западные их прям окормляют всячески. Вот там в Британии какой-то есть депутат, значит, там бывший мужчина, там депутат парламента, вот. Он там выступал с посланием, передавал, значит, трансгендерам в рядах ВСУ. Тоже, значит, очевидно, там тоже какие-то есть. Что сказать? Ну, хитрость вот не удается. Они все время хочется проскочить между струек, между капелек, и вот как бы и получить и евро, значит, на развитие, и вместе им ничего не сделать. Но Евросоюз очень жестко продавливает свою повестку, хотя не факт, что даже если они все примут, там все эти законы, что их все-таки примут, собственно говоря, в этот самый состав ЕС. А возвращаясь от Ив Сен-Лорана на поля Донбасса, к сожалению, тут же еще есть неприятный меркантильный вопрос про выплаты погибшим. Значит, теперь командир подразделения, отправляя своих хлопцев на смерть и оформив с ними справки о прекрасном этом партнерстве, может получать за них выплаты как за погибших. Это же чудесно. Опять-таки, я повторюсь, могут быть аферы.
Не сильно ему дадут, потому что они оформляют во многом их как пропавших без вести, чтобы денег не платить вообще. И командиру дадут по шапке, если он придет. Ну, может быть, ему разрешат один такой случай, если он скроет 10 других. Это такая вероятность все-таки существует. Но, в принципе, они не понимают, что будут с ними как с нами в спорте. То есть вроде мы все условия ВАДА выполнили. И говорят, ну, в общем, мы ваш прогресс оценили, вы молодцы, так отечески по плечу потрепят. А, ну, все-таки не хват. Нет, мы вас пока мы не решаем этот вопрос. Мы в этой ситуации 7 лет барахтались, когда уже все те, кто якобы нарушал эти правила, они уже давно не выступают и так далее. Но, тем не менее, и у них это все происходит вот чисто так.
Мне всегда казалось, что нам надо еще сразу после Сочинской Олимпиады с этим делом завязывать, когда пошли вот эти нападки на допинг, а потом пошли нападки у Сыроченкова, а потом пошли нападки уже на тех, кто вообще к допингу отношения не имел. Стали просто грести. Вот, наверное, тогда нам надо было хлопнуть дверью, Леша, не думаешь, и сказать, да идите вы все, ребят, а мы будем развивать свою систему национального спорта. Но мы сколько мы терпели это все? Все надеялись на что-то.
Потому что спортсмены шли к этому всю жизнь, ну вы знаете эту
историю. Но с другой стороны, топить. Олимпиаду в Сочи, я могу это сказать, начали до того, как она, собственно, открылась, потому что в течение года велась мощнейшая пропагандистская кампания, что ничего не получается, что убивают собак, потом что-то разрушают экологическое, потом, значит, что куда-то выселяют людей, выбрасывают из жилища. Ну, в общем, рассказывали истории, просто байки из склепа, абсолютно страшные, которые касались подготовки Олимпиады. И вот, когда Олимпиада открылась, все завизжали от восторга, потому что это действительно было блестяще, абсолютно организовано. Поэтому не надо иллюзий не сразу после Олимпиады, а задолго до.
Ну да, честно говоря, кстати, чтобы закольцевать, это я был на 7 Олимпиадах, это лучшая Олимпиада, на которой я был непосредственно по организации, по всему. Это не мой квасной патриотизм, это уже опыт довольно, так сказать, повидавшего корреспондента. Ну, давайте перейдем к заключительной теме. Вот я здесь совершенно ничего не понял. Помню, может быть, пару мелодий Сержа Гинзбура. Помню, действительно, соответственно, его супругу Джейн Биркин по замечательному, обожаемому мной фильму «Не упуская из виду», где она с Пьером Ришаром. Но я фанат Пьера Ришара, и здесь она тоже была восхитительно абсолютно. Но какая связь, так сказать, с сексуальной культурой поведения, ну, наверное, только Лена знает, больше никто.
Я знаю, конечно, она самая прямая, потому что эти люди пошли абсолютно напролом. Но я тут должна сказать, почему мы, собственно, говорим. Потому что открылся музей Гинзбура. Открыла его дочка Шарлотта, которая еще год назад сказала, что у нее украинские корни. Весь мир, который обожает Гинзбура, упал в обморок, потому что все прекрасно знали, что мама и папа Гинзбура, они из России. И что он сам родился во Франции, и что он никогда себя не так сказать, позиционировал как украинец, а он всегда говорил про Россию, пел российские песни, использовал российские мелодии. И, в общем, он был таким очень русским душой на самом деле, потому что хулиганство у него было абсолютно не французское, у него было совершенно русское хулиганство, человека, который беспредельщик, он позволял себе абсолютно все.
То есть такой Парфен Рогожин, что ли?
Ну да, если хочешь. Бить любимых женщин, например, а потом, так сказать, обливать их шампанским и одаривать каким-то невероятным бриллиантами, писать для них песни, которые сохранились на века, там какие-то потрясающие абсолютно. Но почему мы еще об этом говорим? Возвращаясь к самому началу нашей программы, мы говорили о запретах и о том, что вот Министерство культуры, и вот оно, так сказать, не дало прокатное разрешение и так далее. Слушайте, товарищи, а Гинзбург со своими сексуальными девиациями, со своими песнями, с тем, что он записывал их любовные хрипы с Биркин, поставив магнитофон под кровать, на которой они занимались сексом, потом это все монтировалось, аранжировалось и выдавалось в эфир, его запрещали столько, сколько не снилось вообще никому. Запрещали его самую знаменитую песню «Je t'aime, moi, non plus», значит, его запрещало BBC, Ватикан, европейские, значит, консерваторы кричали «позор», «стыд» и вообще «ты кто такой?». Запретили во Франции, чтобы вы понимали, а во Франции запретили, была запрещена «Марсельеза» в стиле регги, где он говорит «узам», то есть «к оружию», «эцетера», «к оружию» и так далее. И запрещали концерты, на которых он это исполняет. Приходили военные, которые готовы были просто его убить, истребить и так далее. На что он говорил, что концерт отменяется, выходил на сцену и отвечал им, а сейчас я спою «Марсельезу» акапелла. Вот такой был человек, русский душой, подчеркиваю, ни одному французу это в голову просто не пришло абсолютно так хулиганить. И главное, чтобы так все сходило с рук. И вот открыли музей, в который сейчас не попасть. А почему не попасть? Потому что Франция, она хочет бунтовщиков на самом деле. Она хочет тех, кто нарушает хороший тон. Она хочет тех видеть, кто нарушает политкорректность. Уже просто, ну вот, что называется, до ноздрей дошло, что вы не можете человека назвать уродом, вы не можете человека назвать толстым, вы не можете назвать его бездарью. А Гинзбург говорил, более того, в эфире он выдавал какие-то вещи абсолютно, что он хочет переспать с Уитни Хьюстон, смотря на нее. Это было в прямом эфире. Значит, та юная дива поп R&B, значит, просто падала в обморок. Он делал все, что хотел, и поэтому такая к нему тяга.
Кто же не хочет-то?
Я не хочу, мне не нравится. По-моему, какой-то кошмар, о чем вы говорите. Ребят, вот токсичная маскулинность, это вот просто... А ты еще говорила, ты сказала мне, что Гинзбург, он придумал носить ботинки без носков. Это
да.
Ужас какой-то. Нет, это просто вот воплощение токсичного какого-то мужика, небритого, с щетиной.
Да.
С трехдневной этой щетиной. Бьет женщин. Я бью женщин и детей, потому что я красавчик, я всех сильней. Но это же вот это. Вот, Лен, это ужас. Я не понимаю, как прогрессивная женщина вообще может как-то позитивно к этому относиться.
Потому что талант шире личности, понимаешь? За талант я готова простить абсолютно все. Ну, талант шире личности. А если просто посмотреть на то, как он разговаривал с журналистами, как он их ставил на место, когда его там о чем-то спрашивали, он начинал цитировать Флобера, и, в общем, этот полупьяный человек, потом журналисты лезли в томик Флобера, и выяснилось, что он все наизусть-то помнил из «Мадам Бавари», а он цитировал абзацами. Вик, поэтому токсичная маскулинность не означает, а, необразованности, не означает, б, идиотизма. Это просто стиль жизни, стиль поведения. Вот тебе он может нравиться, а я его, например, приветствую.
Вы, по-моему, о разных вещах говорите. Потому что одно – это песни Гинзбурга, да, его какие-то другие художественные проявления, а другое – его стиль поведения в обществе. Есть блистательная совершенно песня Тимура Шаова, такого барда. И вот, значит, он перечисляет пороки наших выдающихся гениев, да, и последние две строчки, ну, говорит, Чайковский – это ладно, а Мусоргский бухал. И вот на этом построена вся песня. Но разве в Мусоргском важно это? Разве в Чайковском важно вот это? Да нет, конечно.
Хотя да, ну, Лёш, но Гинзбург не Мусоргский. Ну, прям уж такой не Мусоргский, ну, совсем не Мусоргский. И восхищаться вот этой вот пронафталининой харизмой. Лен, погоди, дай договорить. Пронафталининой этой харизмой восхищаться не надо. Ребята, это все осталось где-то в 60-х. Автор там одной-двух симпатичных мелодий, на которых он потом безбожно спекулировал. Ребята, он же стал богатейшим человеком. И вот это его, этот Джейн Биркин, это барышня и хулиган. Ребята, это же родоначальница вот тех самых проклятых сумок Биркин, которые стоят сейчас как подержанная иномарка. Это же всех бесит. Это отец и мать современного потребительства. Это отец и мать современного потребительства. Вот то, что они родили. Это единственное наследство, которое от них осталось. Я на них смотреть не могу. Я думаю, гость. При этом они еще имели наглость изображать себя каких-то свободолюбивых там рокеров, бунтарей, там что-то такое. А на самом деле все дело свелось к сумкам, к миллионам евро, к жадности, таким бессмысленным потребительством на показ. И все это заразило поколение людей. Короче, Лена, я хотела сказать, что я выбираю Стромая, потому что вот Стромая настоящий интеллектуал, у него харизма, он молодой, красивый, и он сегодня работает. И у него нету никакой токсичной маскулинности. Он когда делает песню там про Туле Мема, у него самая знаменитая, да? У него он наполовину, значит, побрил голову и, значит, выглядит как гопник, а наполовину у него дамская прическа, такая укладка, и он то в платьях, то в джинсах, и он поет то за женщину, то за мужчину. Они в отношениях, а они все время кидают друг другу предъявы, очень смешная, остроумная предъява. Короче, вот Стромай, это современный, да,
харизматичный тип. Послушай, Зин, не трогай Шурина, что ли, в этом стиле?
Типа этого только
лучше. Подожди секунду. Но без Гинзбурга ничего бы этого не было, Вика. Потому что он дал возможность и свободу вытворять на сцене то, что хочет автор, то, что хочет художник, а не то, что ему предписывают продюсеры, рамки телевидения, правила поведения и так далее. Никакого Стромая просто ну, не было бы. Я готова дать голову на отсечение, и готова просто, так сказать, там, зуб, что называется, дать, что Гинзбург определил поведение в шоу-бизнесе, точнее, в эстраде, в поп-музыке, где угодно, на много десятилетий вперед. Именно поэтому сейчас в его музей не попасть. Все хотят просто к этому Граалю как-то прикоснуться и понять, где вот в этих там вздутых пыльных консервах, в этих там окурках, которые Шарлотта оставила, вот где эта частичка гения? Всем хочется понять на самом деле.
А без него здесь ничего бы не Стромая. Нет, я думаю, что вот новое поколение, типа Стромая, она как раз воспользовалась творчеством предыдущих поколений, о которых ты говоришь, вот как трамплинчиком, чтобы подпрыгнуть и оттолкнуться, и улететь как можно дальше. Потому что вот все, что делает Стромай, например, это критика того, чем занимались вот эти токсичные небритые ребята, которые, с одной стороны, в ботинках на босу ногу изображали себя. Ой, мы такие отвязные, шпана такая. А с другой стороны, одной рукой гребли себе купюры в карман, набивали себе карманы, лопались от жадности, на самом деле, спекулировали на своем творчестве. Как вот эти все ваши рок-идолы, там, типа каких-нибудь Мик Джаггеров, тоже я никогда не понимала. Вот с одной стороны, ребята трясут патлами, изображают у себя невероятных свободолюбцев. С другой стороны, колеблются с линии Демпартии США прям вот так, только так колеблются. Где есть возможность подзаработать на голодающих Африке, там, или там на каких-то страдающих меньшинств, тут же бегут на Украине, там, тут же бегут и зарабатывают. При этом не забывают повторять, какие они свободолюбивы. Вот без обид, Лен, вот Гинзбург, это вот начальник, вот это вот лицемерие, тебе не кажется?
Нет, мне абсолютно так не кажется, потому что он просто сказал, что вытворять можно все, что хочешь ты, а не то, что хочет благопристойная общественность.
И успешно это монетизировал.
И судьбы женщины они ломали, мне кажется.
Ему за это платили, так же, как и платили, естественно, Джейн Биркин за использование ее фамилии в сумке для производства и, так сказать, продвижения этой самой несчастной сумки. И она потом от этого, кстати, очень страдала, потому что ее же спрашивали, когда она выступала, а Биркин это что, сумка? Это что, сумка? Она говорила, к счастью, нет, потому что сумка не умеет петь.
Ах, она страдала. Ах, она страдала. Я себе представляю, у нее нули на счетах прибавляются, и при этом она не забывает страдать.
Нет, ну, кстати, известно, сколько получала она и Шарлотта. Это приблизительно полмиллиона евро в год авторских от песен Гинзбурга, потому что он составил завещание, и, значит, они были наследницами. Но еще раз, Стромай прекрасен, он прекрасен именно потому, что он антитеза Гинзбурга. Без нужно на что-то опираться, чтобы отталкиваться. И без трамплина, от которого Стромай оттолкнулся, его бы не было. А если он оттолкнулся, значит, трамплин был мощный, каким, на мой взгляд, являлся Гинзбург.
И знаешь, Лен, по-моему, такие вот, как Гинзбург, без обид, они вот были ужасными сексуальными хищниками и реально разбивали многие сердца и портили судьбы многих женщин. И как-то тоже потом очень лицемерно об этом старались забыть. Ну, я не знаю, сейчас эта тема скомпрометирована.
А кто не пьет, назови, я жду. Довольно. Вы мне плюнули в душу.
Ну, Лёш, конечно, ты на стороне мужчин. Не знаю, мне жалко женщин.
Ну, хорошо, а жить с разбитым сердцем, это полезно для жизни, на самом деле. Вот это полезно для творчества, это полезно для очень многого. Фрустрация делает человека человеком. Моя точка зрения, я ее никому не навязываю.
Повторяю это почаще, как говорил Джек Воробей.
Слушайте, можно подумать, нет барышень, которые вертели мужчинами так и этак и зарабатывали на этом деньги. Не надо, тут двусторонняя штука. Каждый пользуется тем, что дала ему природа. Это обаяние, там, вот это небритость, голые ноги в ботинках и так далее. Если привлекал женщин, почему ему отказываться? И то же самое красавицы разнообразные. Разные, так сказать, так же самое себя вели. Поэтому я к этому так отношусь. Хочешь, попадай в сети. Не хочешь, зажми себя в кулак, не попадай, твои проблемы. Спасибо, дамы, очень было интересно. И вот этот баттл в конце мне особенно доставил. Секс, культ, просвет. Вика Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. С вами и до следующей недели.
Всем пока.
До свидания.